огонь и сера, рога и хвосты. Разговоры о дьяволе, демонах и адских планетах всегда чреваты страхами и недоразумениями. По этой причине их часто избегают. Однако человек должен разобраться в этом предмете, чтобы получить полную и вразумительную картину материального мира и продуктивно действовать в нем как духовному воину. При подобных обсуждениях всегда возникают противоречия. Мы будем утверждать, что существует свобода воли, и в то же время существует предопределение. Вы узнаете, что существует множество дьяволов или демонов, но тем не менее, на самом деле их не существует. Мы будем говорить о месте, именуемом ад, которое в действительности является состоянием сознания. Эти утверждения кажутся противоречивыми в силу ограниченности нашего понимания. Мы привыкли обо всем рассуждать по схеме «либо-либо». Нечто является либо А, либо Б. В духовном мире нечто может включать в себя обе полярности, быть одновременно и А, и Б. Поэтому прошу вас смириться с кажущимися несообразностями, и вы обретете более глубокое понимание без ненужного смятения и страха. Идеальное место для отпуска. Давайте отправимся на поиски приключений. Представим себе, что у меня в руках рекламная брошюра, и мы решаем, где провести отпуск. Я опишу место, и мы посмотрим, захочется ли вам туда отправиться. Когда мы попадем в это место, никому не будет разрешено покинуть его на протяжении сотен и тысяч жизней. Это место не создано для легкого существования, и потому вас постоянно беспокоят ваш собственный ум, другие живые существа и материальная природа. Находясь там, вы должны непрестанно бороться, чтобы есть, одеваться и иметь крышу над головой. На вас давят разнообразные правительства, большинство лидеров в которых хотят манипулировать населением и эксплуатировать его. Вы вечно страдаете от каких-нибудь болезней, каждый день стареете и должны умереть. Как бы вы себя ни любили, как бы ни заботились о своем здоровье, вы все равно умрете. Как бы вы ни любили других, они тоже умрут. Там всегда идет война и подготовка к новой войне. Глобальная философия такова: я убиваю тебя, ты убиваешь меня, мы убиваем их, они убивают нас. Если я спрошу, хотите ли вы отправиться туда со мной, давайте слегка развлечемся. Вы все наверняка решительно ответите: нет, нам туда не хочется. Подумайте, ведь мы сейчас живем именно в таком месте, и мы все его сознательно выбрали, этот материальный мир. Свобода воли и предопределение. Можно задать вопрос: если мы находимся в таком малоприятном месте, то действительно ли у нас есть свобода воли? Ведь мы не хотим ни болеть, ни стариться. Мы не хотим прилагать столько усилий просто ради того, чтобы выжить. Так где же в таком случае свобода воли? Свобода воли состоит в том, что вы вольны делать любой выбор, по крайней мере, в указанных рамках. Однако любой выбор влечет за собой последствия. Положим, вы зашли в ресторан пообедать. Вы изучаете меню и заказываете какой-нибудь суп. Официант приносит вам его, вы пробуете, он вам не нравится, и вы начинаете жаловаться. Но факт остается фактом. Вы сами заказали этот суп. Может быть, вы плохо представляли себе, какие в него входят ингредиенты и насколько искусен повар, но вы получили именно то, что заказали. Такова природа свободы воли. Мы вправе и можем выбирать все, что угодно, можем нажать любую кнопку. Однако, нажимая кнопку, мы должны помнить, что несем ответственность за то, что произойдет. Реакция предопределена, но ее вызывает наш выбор. Таким образом, и свобода воли, и предопределение – это реальность. Мы сами отвечаем за любую ситуацию, в которой оказываемся. Это утверждение довольно трудно принять. Особенно человеку, воспитанному в современной культуре, которая учит нас чуть что не так искать виноватых. Все проблемы, от рака до семейных неурядиц, человек навлекает на себя сам. Возьмем болезни. Даже современная медицина признает, что многие болезни имеют психосоматический характер. Ум может оказывать и оказывает влияние на тело. Он оказывает влияние на всю материю. Тонкое влияет на грубое, а грубое влияет на тонкое. Ситуация, в которой мы находимся, организована высшими силами именно таким образом для того, чтобы мы устали от попыток манипулировать материальной энергией. Из-за того, что человечество не осознает должным образом красоту отношений с Богом, ему предоставлена временная арена для осуществления желаний. Мир, в котором мы существуем, специально предназначен для того, чтобы вызывать в нас разочарование и отвращение, чтобы склонить к размышлению и самоанализу. В целом, он предназначен для того, чтобы отвратить нас от временного мира и обратить к вечному, чтобы мы осознали: счастье не в играх с материальной энергией, а в безусловном служении Богу для обретения утраченной целостности. Жизнь — это игра, в которой мы должны восстановить свою истинную сущность. К сожалению, мы часто играем по своим собственным правилам, как дети, которые делают все, что им вздумается. Иногда они играют на проезжей части, и хотя это опасно, их это очень привлекает. Следуя этому желанию, они подвергают себя риску. Нам, как детям, необходимо внушить, как важно нести ответственность за свободу воли и как важно пользоваться ею мудро. Если мы этому не научимся, то никогда не сможем вступить в отношения взаимной любви с Богом. Свобода воли – ключевой момент в любовных отношениях, потому что не может быть любви без возможности противиться этой любви. Нельзя высоко ценить что-либо без возможности выразить свою оценку посредством выбора. Если мы сотворены по образу Божию, то мы должны иметь свободу воли, как имеет ее Бог. Вся сложность состоит в нашей неспособности понять или принять, что попытки пользоваться свободой воли отдельно от Бога ни к чему хорошему не приводят. Это происходит потому, что мы – неотъемлемая частица Божья, крошечный кусочек единого целого. Как часть целого, мы должны служить целому. Представьте, например, что желудок попытался бы питаться сам по себе и заявил бы рту: «Мне надоело, что ты всегда берешь пищу первым. Первым должен быть я». Это невозможно. Часть не может должным образом функционировать отдельно от целого. Это естественный порядок вещей. Начав постепенно осознавать свою собственную ответственность за то, что мы переживаем, мы сможем предпринять необходимые меры, чтобы наш опыт был более благоприятным, и получим способность привлекать к себе то, что нам действительно нужно. Очень важно сосредоточиться на том, что нам нужно, а не на том, чего мы хотим. Потому что большая часть того, чего мы хотим, только усложняет жизнь. Выход состоит в том, чтобы приблизиться к Богу с такой готовностью: «Да будет воля Твоя, располагай мною для Твоих целей». Еще более возвышенно просить Бога избавить нас от свободы воли. Тогда мы полностью предаемся служению Ему. Почему с хорошими людьми случается плохое? Теперь мы рассмотрим понятие зла. Кто-то может задаться вопросом: но если Господь всемилостив, и если ничто не происходит помимо Его воли, то почему в мире существует зло? Как может Всеблагой Господь по Своей воле допускать зло? С другой стороны, если что-то происходит помимо Его воли, не означает ли это, что зло так же могущественно, как Бог? Может быть, на самом деле дьявол выше Бога? Ответ на этот вопрос начинается с утверждения, что Бог действительно является всеблагим и всемилостивым. Это правда, что миллионам людей не хватает даже чистой питьевой воды. Миллионы людей гибнут от голода. Повсюду свирепствуют засухи, ураганы и войны. Как это объяснить? Представьте себе тюрьму. Когда вы попадаете туда, вы отдаете себе отчет, что это не курорт и не дворец. Тюрьма существует для исправления и очищения, а не для развлечения. Этот материальный мир – тюрьма, и по самой природе своей он является обителью страдания и горя. В материальном мире всегда будут происходить войны, всегда будут существовать болезни и смерть. Эти неестественные явления имеют место потому, что мы пребываем в неестественном состоянии. Однако мы способны исправить положение, должным образом пользуясь свободой воли. Зло реально для нас в той степени, в какой мы отождествляем себя с материальным, то есть с неестественным. Реальность и действенность зла зависят от восприятия и мышления человека. Если мы обладаем чистым сознанием, то осознаем, что единственная реальность – это духовный мир. Чем больше наше сознание загрязнено материальной скверной, тем большее влияние оказывает на нас материальный мир с его горестями и болью. Таким образом, зла не существует. Но в то же время весь материальный космос насыщен злом. Низшее мировое сознание нашего времени привлекает зло, и Бог это допускает. Почему? Потому что страдания и последствия поступков человека могут подтолкнуть его к абсолютному добру, как родительское наказание может побудить ребенка хорошо себя вести. Некоторые считают, что наказывать детей плохо, но на самом деле это выражение родительской любви. Люди своими поступками навлекают на себя наказание, но его следует рассматривать как естественный результат негативной деятельности. Такой подход помогает нам ценить возможности роста, заключенные в самих трудностях, с которыми мы сталкиваемся. Недопонимание этого ведет к тому, что люди считают Бога и зло взаимоисключающими понятиями. Однако при взгляде с более верной трансцендентной позиции эти две противоположности оказываются неразрывно связанными, как две стороны монеты. И снова у нас есть выбор – служить Богу или сосредоточиться на служении себе. Причина, по которой мы заключены в тюрьму и страдаем, состоит в нашем желании служить себе. Мы сделали свой выбор не служить Богу и страдаем от последствий этого выбора. Демоны. Кто они такие? Говорят, что все зло в мире исходит от дьявола. Чтобы дети хорошо себя вели, их иногда пугают. Вот Бука тебя заберет. Ребенок взрослеет, Бука становится дьяволом, и страх остается. Дьяволы настолько реальны, насколько вы этого хотите. Однако, если вы отказываетесь признавать за ними силу, они ничего не могут вам сделать. Безумный человек принимает палку за змею и в соответствии с этим действует. Нормальный человек видит, что это палка, и не пугается. Сходным образом, мы создали массу вещей, реальных только потому, что сами позволяем им быть реальными. В нашей жизни преобладает то, на чем мы сосредотачиваем свою энергию. Мы придаем первостепенное значение многим ситуациям, которые на самом деле значения не имеют. И наоборот, мы вычеркиваем из сознания многое, имеющее первостепенное значение. Это показывает, насколько могущественен ум. Если ему позволить, он может действовать как наш личный демон. Если мы признаем что-то умом, то нам приходится поступать соответствующим образом. Например, если кто-то мне говорит: «С вами, ты так безобразен, что на тебя противно смотреть», я могу поступить по-разному. Могу принять эти слова за чистую монету и сильно разозлиться. Могу отплатить обидчику оскорблением. Могу посмотреться в зеркало, чтобы понять, действительно ли я так безобразен. Могу обратиться к пластическому хирургу. Или просто не позволить себе принять этот вызов. Если я не приму его, мне не придется ничего делать, чтобы ему противодействовать. Мне не придется ничего доказывать, мне не придется изменять каким-то образом свое поведение. Как только мы отождествляем себя с умом и принимаем то, что предлагает нам ум, мы принимаем не только мысли, но и соответствующие чувства, ассоциации и поведение. Нравится нам это или нет, мы принимаем весь набор. Мы должны найти способ прекратить отождествлять себя с умом, прекратить поступать по его приказанию, чтобы использовать все происходящее с нами для духовного роста. Существует много видов негативных влияний. Одно из них – влияние посредством мыслеформ. Каждая мысль, произведенная обитателями этой планеты, переходит в эфир, тонкий аспект воздуха. Мыслеформы живут собственной жизнью и оказывают воздействие на индивидов и коллективы. Чем более негативны мыслеформы, тем пагубнее их влияние. Чем более позитивны мыслеформы, тем благотворнее их влияние. Подобное привлекает подобное. Индивидуальное сознание становится групповым, которое проявляется как коллективное сознание нашей планеты. Наш ум может стать прибежищем вредоносных существ. Это от них исходят еле слышные голоса, витающие вокруг нас. Это они ждут, пока чье-либо сознание не запоет с ними в унисон. Это они, те самые любители риска, заставляющие нас подвергать опасности свою жизнь и жизни других людей в отчаянных авантюрах. Это существа из тонкого мира. Реагировать на их голоса можно тремя способами. Отвергнуть их как несуществующие. Принять как реальность и выкинуть из головы то, что они говорят. И, наконец, принять как реальность и поступать в соответствии с тем, что они говорят. Поведение определяется степенью устойчивости человека к негативным мыслеформам. Менее устойчивые люди, позволившие себе настроиться на негативную энергию, будут подвергаться ее воздействию. Голоса становятся для них реальностью, и в результате они могут совершать безумные поступки. Если же мы отвергаем негативную информацию, эти существа не только не могут никак на нас воздействовать, но даже не попытаются приблизиться. Поэтому для нас они не являются реальностью. Вступить в связь с отрицательными энергиями можно в результате занятий оккультизмом, например, спиритизмом. Вызывать духов опасно, даже если это делается ради шутки, так как эта форма деятельности может привлечь демоническую энергию. Люди, принимающие участие в спиритических сеансах и тому подобном, иногда ощущают на себе влияние вредоносных существ и даже могут стать одержимыми. Быстро растет число людей, исповедующих сатанизм. Некоторые высшие военные чины и верхушка промышленной олигархии вступают в церковь сатаны, а многие тайные общества поклоняются дьяволу. В наше время мы должны укреплять себя против зла, витающего в воздухе. Раньше силы добра и силы зла не занимали одну и ту же вселенную. Духовное начало в человечестве было достаточно сильным, чтобы добро и зло существовали раздельно. С течением времени атмосфера насытилась грехом, и добро и зло стали существовать вместе не только в одной вселенной, но позднее и в одном и том же человеке. Современный человек воплощает в себе высшее и низшее «я», и они постоянно борются друг с другом. Ум, который в известной степени контролируется окружением и обстановкой, постоянно мечется от одного полюса к другому. У некоторых людей низшее «я» начинает доминировать, и они погрязают в грехе. Высшее «я» затмевается похотью, гневом и алчностью. Такие люди постепенно теряют способность управлять и распоряжаться своим телом. Они утрачивают независимость и становятся игрушками собственных чувств и ума. Следует более подробно разобраться в причинах такого порабощения, поскольку наша деятельность при жизни непосредственно влияет на то, что будет с нами в момент смерти и после смерти. Душа в час смерти и после нее. Прежде чем говорить об адских планетах, коротко рассмотрим процесс умирания. В культуре Древнего Египта, или Кемета, как он изначально назывался, подготовке к смерти уделяли огромное внимание, потому что вся жизнь – это в сущности и есть подготовка к смерти. Философия умирания и смерти подробно изложена в Египетской книге мертвых. Древние египтяне практиковали столь тщательно разработанную и сложную систему подготовки к смерти не потому, что были сосредоточены на смерти, а потому, что осознавали вечность души и то, что после смерти перед ней открываются разнообразные возможности. Подготавливать человека еще при жизни к переходу из одного тела в другое было весьма мудро. Смотри главу 8. Когда душа покидает тело, она за 24 часа переселяется в некое место, где в течение примерно одного земного года пользуется относительной свободой. После этого душа предстает перед загробным судом, возглавляемым Богом мертвых. Суд отделяет праведную деятельность от греховной и определяет, чего заслуживает душа в следующей жизни – мира и наслаждения или наказания. Душа может наслаждаться на небесных планетах или мучиться на адских, а может оказаться на средних земных планетах, где наслаждений и мук примерно поровну. Некоторым душам придется прожить тысячи жизней, прежде чем они получат возможность вернуться в физический мир на планете, подобной Земле. Это может зависеть от определенных кармических условий, например, от родителей или от среды обитания в прошлой жизни. С другой стороны, некоторым людям предстоит так много сделать в мирах, подобных Земле, что их незамедлительно посылают обратно. В наше время множество душ уже давно ожидают возвращения на Землю. Это положение усугубляют аборты. По мере того, как увеличивается их число, возрастает число душ, которые нуждаются в теле и не могут обрести его. Поэтому увеличивается и время ожидания следующего прихода в земной мир. Поскольку астральный мир перенаселен, суммарная энергия выливается в возбуждение, бомбардирующее земное население и вызывающее хаос на нашей планете. Может возникнуть вопрос, а нельзя ли вообще избежать этих посмертных процедур? Можно. Некоторые души имеют тесную связь с посланниками Верховного Господа. Так состоятельный человек имеет влиятельного и компетентного адвоката, представляющего его интересы в суде. Если такой заступник, например, гуру, достаточно продвинут, душа может избежать появления перед кармическим судом. Это обычно происходит в том случае, если душа связана с трансцендентной системой и больше не привязана к материальному миру. Иисус и другие пророки подчеркивали необходимость быть в мире, но быть не от мира сего. Сейчас вы пребываете в материальном теле, но если поймете, что это тело всего-навсего оболочка, то вы не впадете в заблуждение, не станете отождествлять себя с физическим телом и не будете привязаны к нему. Таким образом, когда вы покинете тело, вам не придется отрабатывать материальной привязанности. В действительности, Бог не наказывает и не вознаграждает. Он просто создает ситуацию, в которой вы можете отработать то, на чем были сосредоточены в этой жизни. Если ваша деятельность происходит на грубом уровне, как у животных, в следующей жизни вы получите тело, более пригодное для такой деятельности. Если вы склонны эксплуатировать людей, то окажетесь в ситуации, когда эксплуатировать будут вас. Если вы сосредоточены на божественном, духовном и трансцендентном, ваше тело приобретет качество духовности, и со временем вы обязательно достигнете духовного измерения. Адские планеты. Многим из вас наверняка приходилось слышать проповедников, предрекающих, что люди в наказание за греховную жизнь вечно будут гореть в темных безднах ада. Эта концепция может вызвать протест против Бога, который обрекает своих детей, частицу самого себя, на вечные муки. Наказание по определению является средством очищения, а не уничтожения. Мы осудили бы таких родителей, которые убили бы своего ребенка в наказание за малую или даже за большую провинность. Почему же мы без сомнений принимаем такого сурового Бога любви? У Бога любящая натура и представление об аде, в котором мы вечно будем гореть, не может быть истинным. Оно неверно, даже если считать, что адом управляет дьявол. Неужели же дьявол могущественнее Бога, и Бог не может установить связь с душой, попавшей в ад? Концепция ада гораздо более сложна, чем ее принято представлять. Она основана на индивидуальном наказании для каждой души. Важно понять, что человек, вооруженный знанием, может держаться от ада максимально далеко. Ребенка можно поощрить к хорошему поведению положительными примерами. Кроме того, если ребенок поймет, каковы будут последствия его дурного поведения, он будет поступать более внимательно и продуманно. Так и знание об адских планетах может вызвать необходимое чувство страха и обратить человека к божественному. Есть сотни и тысячи адских планет, которые душа, возможно, будет вынуждена посетить. Хотя в каком-то смысле они реальны, их существование обусловлено сознанием человека. В действительности ад – это ментальная концепция, а конкретные переживания души зависят от нескольких факторов. Опыт ада зависит от культуры и религии, к которым принадлежит индивидуум, от его мировосприятия и сознания. Разумеется, Этот опыт определяется также греховностью человека, типом, качеством и тяжестью его поступка. Для животных ада не существует. Так как животное не отвечает за свои поступки, его сознание автоматически переходит на следующий уровень. Таким образом, животное переходит из тела в тело, пока не достигнет уровня человека. Ответственность возникает только на этом уровне, на котором рациональный интеллект может осуществлять самореализацию. Только будучи человеческим существом, мы можем понять, что значит послушание Богу. Человеческое тело – тело спасения, потому что человек имеет возможность разорвать круг рождения и смерти и обрести вечное блаженство в духовном мире. Однако, в зависимости от наших дел, мы можем и не избежать наказания на адских планетах. Это будет зависеть от нашего сознания. В адских мирах наши желания становятся нашими злейшими врагами. Они набрасываются на нас, терзают и в конце концов разрушают, потому что их невозможно удовлетворить. Каждый ад обустроен в соответствии с той или иной греховной деятельностью. Тот, кто любит мучить и убивать мелкие создания и низшие существа, будет подвергаться нападению тех, кого он мучил и убивал. Он будет снова испытывать боль и мучения, потому что душа не умирает. Тому, кто бросает живьем в кипящую воду крабов, омаров и других морских ракообразных просто для того, чтобы полакомиться, придется испытать это на себе. Их тоже будут бросать в котлы с кипятком, только они не умрут. Они будут вновь и вновь испытывать эту ужасную боль. Для царей, политиков и правительственных чиновников, занимающихся вымогательством и наказывающих невинных людей, существует особый ад. От них зависит жизнь множества людей, и злоупотребление этим положением влечет за собой тяжелое наказание. Они будут раздавлены между двумя валами, как давят плод в соковыжималке. Они почувствуют, как их члены и внутренние органы превращаются в бесформенное месиво, но тоже не умрут и будут переживать эти мучения много-много раз. Другой ад ожидает тех, кто постоянно занимается сексом, неосвященным браком. Они окажутся там, где все насыщено сексуальными образами, им будет казаться, что рядом с ними существо противоположного пола. Но пытаясь обнять его, они поймут, что обнимают раскаленную до красна железную статую. Несмотря на невыносимую боль от ожогов, они не смогут от нее оторваться. Похожие условия в аду для алкоголиков и наркоманов. Обитатели адской планеты встают им на грудь и заливают им в горло расплавленный свинец. Как и на других адских планетах, грешники не умирают, а постоянно испытывают страдания. Те, кто незаконным путем добывает деньги, эксплуатирует и без зазрения совести дурачит других людей, почувствуют, что их тело пронзают иголками, как будто ткач продевает уток через основу. Свора и грабителя будут по кусочку сдирать кожу раскаленными щипцами, пока его тело не распадется на части. Человек, принуждающий женщину заниматься оральным сексом, чтобы подавить ее и властвовать над ней, будет тонуть в океане семени. Закоренелого лжеца будут сбрасывать со скалы, и он снова и снова будет чувствовать, как его тело разлетается на куски. К несчастью, во всем мире популярны человеческие жертвоприношения. Эта практика распространяется и здесь, в Америке. Во многих случаях главы государства и баснословно богатые люди приобрели власть и богатство с помощью участия в обрядах с человеческими жертвоприношениями. Этим людям придется испытать на себе то, что они совершили с другими. Демонические существа будут рвать их тело на части, с наслаждением пить их кровь и подвергать их другим страшным мучениям. Хотя грешные души испытывают непрекращающиеся страдания, они не вечны. Бог не допускает вечных мук, потому что так нельзя достичь цели исправления человека. Когда душа подвергается наказаниям, она просто чувствует, будто они будут длиться вечно. Один из наиболее важных аспектов пребывания в аду состоит в том, что впечатления оставляют глубокий след в сознании, и душа, прошедшая через наказание, вряд ли станет повторять свои ошибки в следующей жизни. Иногда впечатления, которые остались в тонком теле от предыдущей жизни, непосредственно влияют на настоящее. Кошмарные сны часто являются воспоминаниями о пребывании в адских мирах. У некоторых людей бывают стойкие фобии, корни которых следует искать в предыдущей жизни. Фильмы, которые мы смотрим, могут пробуждать в сознании следы опыта пребывания в других мирах, например, на адских планетах. Умирающие часто видят адских существ и испытывают такой страх, что непроизвольно мочатся, испражняются и зовут на помощь. Это происходит потому, что душа, расставаясь с телом, получает первый посмертный опыт. Либо посланники тьмы увлекают ее на низшие планеты, если человек был грешником, либо, если человек жил праведной жизнью, посланники света несут ее в высшие миры или в духовный мир. Ад на небе. На адских планетах, которые называются подземными небесными планетами, мучений нет. Почему же мы относим их к категории адских? По определению, ад – это среда, где отсутствует представление о Боге. В подземных адских мирах царит дух чувственного удовлетворения и наслаждения еще в большей степени, чем на высших небесных планетах. Однако там почти или полностью отсутствует знание о Боге. На этих планетах страдают души определенного типа. Пребывание там напоминает домашний арест. Обстановка вроде бы приятная, но все-таки это форма заточения, поскольку душа находится в плену своих желаний, служит собственным чувствам, а не Богу. Попытки служения телу, уму и чувствам, а не Богу, всегда ведут к несчастью. Описания адских планет могут показаться довольно искусственными. Но для тех, кому придется пройти через этот опыт, он станет реальностью. Для человека, обладающего высшим сознанием, ада не существует. Каждый из нас имеет возможность избрать своей целью либо ту, либо другую реальность. Узнав все то, о чем сейчас было сказано, мы должны сосредоточить энергию на восстановлении изначальных отношений с Богом и выполнять свою естественную функцию служения Ему. Страх – естественное явление, но сила любви превосходит все на этой планете. Возвышая свое сознание, мы можем воссоединиться с источником всей любви и осуществить свое предназначение в этом материальном мире, отрешившись от быстро приходящего в упадок общества и симптомов конца века. Вопрос. Если мы страдаем из-за того, что не предаемся Богу и знаем об этом, то почему так трудно изменить поведение, чтобы подняться с этого бесчеловечного уровня сознания? Ответ. Хотя мы знаем, что причиной наших страданий является низкий уровень сознания, поведение трудно изменить, и виной тому вожделение. Мы живые существа, и нами движет вожделение. Вожделение не ограничено сексуальной сферой. Оно имеет отношение ко всем мыслям и действиям, направленным на служение чувствам. В действительности, вожделение – это извращенная форма любви к Богу, ее отражение в кривом зеркале. В зависимости от кармических условий, сознание живых существ в разной степени захвачено вожделением. И это определяет, насколько низким будет уровень сознания человека и в какие адские условия он попадет. Мы можем освободиться от низшего сознания, если откажемся от вожделения, а еще лучше, если трансформируем его в первоначальное состояние, безусловную любовь к Богу. Это достигается преданным служением Господу. Можно назвать некоторые виды деятельности. Первое. Слушание имен Верховного Господа. Второе. Воспевание и прославление Господа. Третье. Памятование о Господе. Четвертое. Служение Господу. Пятое. Полное самоотречение во имя Господа. Хотя мы существуем в этом материальном мире, и нам кажется, что изменить сознание очень трудно, в действительности это возможно, если сосредоточить свою деятельность на преданном служении Господу. Вопрос. Мой вопрос касается свободы воли. Я много раз слышал от разных людей, что если Господь когда-нибудь и совершил ошибку, то она заключается в том, что Он дал человеку свободу воли. Не могли бы вы объяснить, почему Всевышний дал нам свободу воли? Ответ. К любви нельзя принуждать. По определению, любовь строится на независимом наблюдении, оценке и добровольном взаимодействии с другой личностью. В отсутствие принуждения развивается естественная привязанность. Если кто-то приставляет к вашей голове пистолет и заставляет вас говорить и делать приятные ему вещи, это не любовь. Любовь – это деятельность, основанная на свободе воли и преданности, пробуждающая энергию любви и взаимную любовь. Всевышний дал нам свободу воли, чтобы мы использовали ее в преданном служении Ему. Все мы сыны и дочери Божии, к сожалению, часто непослушные. Нам предоставлена свобода воли, чтобы мы могли выбирать, служить Богу или пытаться отделиться от Него, хотя бы временно. Мы говорим «временно», потому что это искусственное отделение, которому все равно должен прийти конец. Мы никогда не сможем по-настоящему отделиться от Бога, но мы пользуемся свободой воли, чтобы бежать от Него. Нам позволено отклониться от курса. Когда ребенок не слушается и огорчает мать, она может сказать: «Тогда ступай к себе в комнату и делай все, что тебе вздумается». Хотя ребенок уходит в другую комнату, мать все равно беспокоится о нем и желает ему добра. Но поскольку ребенок желает учиться на собственном опыте и не желает слушать наставлений родителей, они говорят: «Ладно, делай, что хочешь», давая ребенку возможность осуществить его желания. Хотя родители никогда не лишают ребенка свободы воли, они делают то, что может принести ему благо. Они дают ребенку образование, чтобы он мог должным образом использовать свободу воли. Эта ситуация очень сходна с нашим состоянием в этом материальном мире. Нам предоставляется некоторая независимость в использовании свободы воли, и обычно мы используем ее неправильно. Но как только мы устаем искать наслаждений вне связи с Богом, мы возвращаемся домой, возвращаемся к Богу. Учась, мы сталкиваемся со многими трудностями. Можно прожить множество жизней, полных невзгод, прежде чем земное перестанет нас удовлетворять, прежде чем мы ощутим жажду того, что по праву принадлежит нам, жажду любви к Богу. Когда мы хоть немного осознаем это, мы начинаем более серьезно исследовать смысл жизни, и сразу нам предлагают помощь. Господь посылает нам высокоразвитые души, Писания и божественные откровения, чтобы помочь нашему продвижению к Нему. Вопрос. Мое религиозное воспитание вселило в меня сильнейший страх перед адом. Я боюсь, что если буду совершать дурные поступки, то попаду в ад. Необходимо ли испытывать страх перед Богом в духовной жизни? И вообще, надо ли чего-то бояться? Может быть, любовь сильнее страха? Ответ. Любовь – самая великая сила в мире. Однако, когда любовь направлена не на то, на что следует, эта сила самая разрушительная, потому что она превращается в вожделение и алчность. Вожделение и любовь – две стороны одной монеты. Так электрический ток можно использовать и для нагревания, и для охлаждения. Все зависит от того, как его направить. Вожделение лишает человека человеческого. Вожделение является причиной жестокости, злоупотребления властью и эксплуатации. Любовь же обладает способностью очищать и исцелять. Действия ребенка вначале обусловлены тем, что за ними последует – вознаграждение или наказание. Наказание вселяет страх, но когда ребенок взрослеет, его поведение строится на любви. Ребенок думает: «Если я это сделаю, мама и папа огорчатся, так что я не буду этого делать». Если же любовь в нем недостаточно сильна, он думает: «Я не должен этого делать, потому что иначе меня накажут». Сходным образом, когда наша духовность не слишком глубока, наши отношения с Богом основаны на вознаграждении, наказании и страхе. Мы не поступаем определенным образом потому, что боимся наказания. Когда же мы созреваем духовно, наш выбор диктует не страх. Его определяет наша готовность к безусловному, бескорыстному служению, и мы поступаем должным образом по велению истинной любви. Когда наша преданность становится глубокой и искренней, Бог отвечает нам благословением и милостью. В конечном счете, все основано лишь на нашем самоотречении и преданности. Главный страх, терзающий людей, — страх перед будущим. На самом деле нет ничего, кроме настоящего. Прошлое уже ушло. Все, что произошло, уже наложило на нас отпечаток. Будущее совсем рядом. Мгновение за мгновением оно превращается в настоящее. Если бы мы глубже осознавали настоящее, нам не пришлось бы так бояться будущего. Тем более, что тогда мы могли бы в большей степени им управлять. То, что мы делаем сейчас, обуславливает то, что мы получим в будущем. Это закон кармы. Наши мысли и деятельность в настоящем вызывают определенные реакции в будущем. Больше всего боятся те, в ком сильнее сомнения и неуверенность. Им следует пристальнее вглядеться в свою систему верований и образ жизни. Иногда люди боятся того, что кто-то делает по отношению к ним, или того, что они сами делают по отношению к себе. Иногда они боятся того, что сделали или делают по отношению к другим. Люди боятся также, что их жизненные обстоятельства не так стабильны, как бы им хотелось. Чувство страха указывает на то, что в нашей жизни недостает истинной любви, а наша связь с Господом недостаточно крепка. Это приносит страдания и боль. Когда мы ощущаем боль, мы должны принять ее и использовать ее энергию для движения вперед. Сила страданий и безысходности зависит от того, как мы воспринимаем окружающий мир. Важно научиться превращать негативные ситуации в позитивные, а позитивные в еще более позитивные. Это имеет решающее значение, потому что наша среда обитания и без того негативна и враждебна, она склоняет к материальному, а не к духовному. Нас учат чувственности, расизму и сектантству. Нас учат, что мы должны просить, занимать, красть и делать все, что угодно, лишь бы взять свое без оглядки на будущее и на других людей. Все современное общество пронизано этой философией. Поскольку мы не способны полностью избегать негативных аспектов, лучше всего научиться сосуществовать с ними и использовать их как ступени для подъема. Когда человек поднимается по лестнице, каждый шаг может даваться с трудом, и его можно рассматривать как испытание, особенно если на пути есть препятствия. И все же, каждый следующий шаг дает нам ощущение достижения и роста. Сходным образом, отрицательные стороны существования можно использовать как ступени для роста. Если этого не делать, духовное продвижение будет невозможным. В какой бы ситуации вы ни оказались, говорите себе, чему меня может научить эта ситуация? По какой-то причине я в ней оказался. Поскольку Господь мой благодетель, поскольку Он всемилостив, великодушен и заботится о моем благе, эта ситуация послана мне для моего совершенствования, для моего роста. Господь посылает мне испытание, чтобы проверить, смогу ли я его пройти. Учитель дает контрольную работу, чтобы определить, как ученик усвоил пройденное, насколько хорошо он владеет материалом. Учитель дает контрольную работу не для того, чтобы доказать несостоятельность ученика, а для того, чтобы оценить степень прогресса. Точно так же Господь не хочет, чтобы мы потерпели неудачу. Он проверяет нас, чтобы выяснить уровень нашего духовного развития и подтолкнуть к росту. Поэтому в любой ситуации задавайте себе вопрос: как я могу использовать эту ситуацию для развития понимания чувств и реакций, необходимых в любви к Богу? Если вы станете это делать, любая ситуация будет способствовать вашему росту и прогрессу. Большое значение имеет и то, как мы относимся к положительным событиям. Если в нашей жизни случается что-то хорошее, а мы считаем, что заслужили это, и спрашиваем, почему Господь так долго не давал этому случиться, то мы проявляем неблагодарность. Однако, если мы должным образом пользуемся тем, что нам дано, и любое прибавление или улучшение принимаем с чувством, что мы этого недостойны, но испытываем глубокую благодарность за то, что Господь нам это послал, это предпосылки духовного прогресса. Когда обстоятельства складываются благоприятно, используйте эту ситуацию для развития чувства благодарности и признательности. Точно так же, когда возникает неблагоприятная ситуация, используйте ее, чтобы обрести силу и стойкость. Ясно, что это легче сказать, чем сделать. Но каждое действие вырастает из мысли или чувства. Если вы считаете что-то возможным и серьезно пытаетесь этого достигнуть, вы можете добиться успеха. Однако, если вы даже не рассматриваете возможность чего-либо и не прилагаете никаких усилий, то вероятность успеха весьма мала, если не сказать, равна нулю. Поэтому вы всегда должны помнить, что сознание способно уменьшить страдания. Замечали ли вы, что некоторые люди, даже соприкасаясь с заразной болезнью, не заражаются? А когда такие люди все-таки заболевают, они очень быстро выздоравливают. В болезни они сохраняют хорошее настроение и даже не похожи на больных. Это происходит потому, что они не допускают в сознание мыслей о болезни. Их сознание ориентировано на здоровье и хорошее самочувствие. Изменение сознания может стать прекрасным болеутоляющим средством и способствовать быстрому исцелению. Как дети Бога, из любви к Нему мы хотим поступать согласно Его воле. Страх может быть полезен только когда он направлен на то, что может отвратить нас от Господа. Следует бояться всего материального мира, потому что он представляет собой альтернативу служению Богу. Разумно поддерживать в себе здоровый страх перед последствиями влияния на нас материальной энергии. Нужно всегда быть начеку и помнить, что в любое мгновение мы можем стать жертвами войны. Это благотворный страх, потому что он побуждает человека быть сильным духом, быть духовным воином. Такой страх укрепляет нас в любви к Богу и в стремлении служить Ему.